Елена Петрова, Лейна. Сделать выбор. Посвящение. Посвящается маме, самому искреннему моему читателю. Отдельная благодарность Марине Ясинской, без которой Лейна никогда не стала бы той Лейной, что увидела свет. А еще огромное спасибо хочется сказать друзьям, родным и читателям. Тем, кто обсуждал поведение героев в комментариях на сам издате, переживал и советовал, кто находил ошибки и опечатки, покупал книги в бумаге, кто просто поддерживал добрым словом. Примите мою искреннюю признательность. С уважением, ваша Елена. Часть первая. Глава первая. В голове слышался грохот. Рушились грандиозные планы. Н.Н. Торрен. Хорошо. Собственная предусмотрительность греет душу. И не только ее. Хоть Сартар и прикрыт магической завесой, спасающей жителей города от снега и холодов, сквозняки и ледяные полы в замке никто не отменял. Поправив шерстяной клетчатый плед, и, подпихнув под себя еще одну декоративную подушку, одолженную в ближайшем гостевом покое, я расслабленно откинулся на створку двери и задумался. Нет, что за жизнь настала, а? Лейна и белобрысый демиург, надевший на наивную девчонку брачные браслеты, вернулись на Эдем 6 недель тому назад. А Трион по-прежнему не терпит ни малейшего упоминания о них, переводя тему или просто обрывая беседу. Я понимаю, что ситуация изменилась кардинальным образом. Но разве это повод вести себя как самец куртаха во время гона? Примечание. Куртах. Небольшое парнокопытное, внешне напоминающее пуду. В период весеннего гона самец привлекает самочку своеобразными звуками. Повадками куртах в это время напоминает скорее тетерева, нежели оленя. А в данном случае Торрен имел в виду, что Трион слышит только себя, то есть ведет себя как тетерев на таку. Конец примечания.
Я просто не узнаю брата. Он же до сих пор успокоиться не может. Я уже неоднократно пытался поймать его и поговорить. Но братец избегает встреч с упорством, достойным лучшего применения. Словно заведенный мотается по всей стране, от границы с Делонией до Тирелийских островов, наверстывая упущенное и стараясь как можно реже появляться во дворце. Тренируется до потери пульса, восстанавливая былую форму и отрабатывая на собственных телохранителях такие приемы, что я, глядя на это, чувствую себя безнадежно юным и неопытным желторотиком. Да. Не хотелось бы попасть ему под горячую руку. Смешно и грустно. Но, похоже, Трион решил повторить мою ошибку. Видимо, примитивные реакции на любую сердечную проблему у нас в крови и передаются по наследству вместе с темным цветом волос и прочими приятными фамильными чертами. Смешно. Будто, убегая от проблемы, ее можно решить. Но теперь он вынужден был вернуться. Не каждый день Светлый лес оказывает такое доверие условно-дружественному государству. А если точнее, то впервые за последние 10 тысячелетий нога светлоэльфийского повелителя ступит на золотистые плиты Сартара. Трион не сможет найти достаточно веской причины для отказа. Наследник трона обязан присутствовать при этом событии. Так что, рано или поздно, я его поймаю. В конце концов, заняв единственную стратегически верную позицию возле резных дверей, ведущих в покои старшего брата, я решил подкараулить его для обстоятельной беседы с глазу на глаз. И ближе к полуночи чудо наконец-то случилось. Трион вынырнул из неизвестного мне доселе тайного хода за гобеленом с изображением высокомерно вздернувший нос Ташаред Орсвит, и едва не поскользнулся на остатках моего ужина. Презрительно обреченным взглядом окинув уютное лежбище, состоящее из полудюжины подушек и пушистого пледа, он понял, что я просто так не отстану, и молча указал на двери, приглашая войти. И не надо думать, что я идиот. Без сомнения, существует как минимум два секретных хода, ведущих непосредственно в его личные покои. Первый с выходом где-то на территории дворца, и второй в старые катакомбы под городом. По крайней мере, в моих есть два. Но глупо было бы считать, что Трион воспользуется ими только для того, чтобы пройти мимо надоедливого младшего братца, рискуя раскрыть один из потайных лазов на всякие непредвиденные случаи, вроде заговора или мятежа. Ведь любопытные и зачастую недобрые чужие глаза оказываются всегда именно там, где они меньше всего нужны. А вероятность, что он использует один из известных в узком семейном кругу ходов, чтобы очутиться как можно ближе к покоям, была очень даже велика. Расчеты оправдались. Пожалуй, можно слегка погордиться собой.
«Снова ты?»
— холодно глядя куда-то поверх моего плеча, произнес мой добрый братик.
«Торрен, тебе не кажется, что ты лезешь не в свое дело?»
«Лучше скажи, наконец, что ты собираешься делать?» — проигнорировал я его вопрос. Вместо ответа Трион одарил высокомерным взглядом из серии «Отстань, мелюзга», видимо, забыв, что подобные уловки с некоторых пор на меня не действуют. Затем поморщился и уточнил.
«Ты о чем?»
«Не прикидывайся, что тебя не волнует ситуация с Лейной. Хотя, полагаю, ты теперь не рискнешь назвать ее своей идеали даже в мыслях. Все-таки непростая человечка», — не выдержав, съязвил я.
«Торрен, не зли меня», — вежливо предупредил братишка, активируя на дверях и стенах покоев старую, но удивительно мощную охранную сеть
с изящно вплетенным заклинанием от подслушивания. Я невольно отвлекся на пару секунд, чтобы полюбоваться этим шедевром. Какое счастье, что его магия все же вернулась и даже почти стабилизировалась. Если он теперь еще и арсенал демиургов сможет освоить... А между прочим, очень хороший вопрос. Раздался подозрительно знакомый певучий голос из глубины покоев. Мы с братом моментально развернулись, выхватывая клинки. Да уж, лучше бы это действительно были враги или заговорщики. По крайней мере, их можно со спокойной душой порубить в мелкий фарш. А от этого так просто не отделаешься. На низком кожаном диванчике гостевого покоя развалился насмешливо скалящийся Сирин Рошер. Я с трудом сдержал почти неконтролируемое желание полоснуть клинком по наглой смазливой роже. Все равно успеет увернуться. И какой смысл ставить на двери защиту, если эта ехидная зараза смогла сюда пролезть? И, кстати, как он это сделал? Братец — законченный параноик, который всегда тщательно защищает личную территорию. Я убрал клинки и осторожно отступил за спину Триона. Тот окинул королевского советника невыразительным взглядом, но от вопросов воздержался. Насколько мне известно, он всегда уважал Белобрысова за абсолютную преданность, ум и жестокость, но никогда не был с ним особенно близок. Сирин перевел взгляд на мою персону, приторно улыбнулся и подмигнул. «Сволочь ехидная!» Скрежетнув клыками, я с тихой ненавистью посмотрел на обманчиво хрупкого белокурого юношу. За выражение, характеризующее мое отношение к данной ситуации, мама в детстве мазала мне язык горьким соком Ларра. Бррр. Но искренне надеюсь, что этот гад когда-нибудь все же нарвется. И я с удовольствием полюбуюсь на его голову, насаженную на пику. Мгновение я позволил себе помечтать, умом понимая, увидеть что-то подобное в реальности вряд ли доведется. Уж кем-кем, а дураком Сирин Рошер не был никогда. Возможно, не сделай он меня своим любимым объектом для шуток, я бы по-прежнему наивно восхищался этим мерзавцем.
— А не пойти ли вам, советник? — подозрительно ласково предложил мой старший братик.
— В свои покои.
— Ну, зачем же так грубо? — удивленно вскинул брови его визави.
— Меня, так же, как и Торрена, крайне интересует ответ на заданный вопрос.
— Сирин, повторяю для непонятливых, это мое личное дело.
Похоже, что Трион еле сдерживался. Все же постоянное напряжение дает о себе знать, даже если ты темный эльф.
«Не лезь!»
«А вот здесь ты ошибаешься!» — холодно отрезал Рошер, сбрасывая маску светского щеголя и сразу становясь тем, кем был в действительности — тайным советником темно-эльфийского короля, самым жестоким и целеустремленным дроу из всех, кого я знаю. «Это было твоим личным делом, пока ты справлялся. Но сейчас ты невменяем, Трион. Еще немного, и окончательно сорвешься. И тогда единственное, что нам останется, избавиться от тебя, как от Сашрана, твоего старшего брата, не выдержавшего бремени власти наследника темной эльфийской короны.
Я всегда подозревал, что его убил именно ты, — задумчиво отозвался Трион, оценивающе глядя на хрупкого блондина, безмятежно улыбающегося в ответ.
Я о Сашране мало что знаю. Даже его портрета в галерее предков ни разу не видел. Он родился до того, как наши родители взошли на трон. И умер задолго до моего появления на свет, когда наивно решил, что отец на этом троне засиделся. Но, если честно, его печальная участь не слишком меня волнует, как бы это ни казалось жестоким со стороны. А вот судьба Триона, практически вырастившего меня, тайком читавшего по ночам старинные хроники, смешившего, когда было грустно, и в любых конфликтах принимающего сторону младшего братика, волновала очень.
«Сирин, если я узнаю, что ты хоть как-то замешан в смерти моего брата, то будь уверен, приложу все усилия, чтобы превратить твою жизнь в аналог бездны», — мягко произнес я, невежливо встревая в диалог.
«Что, даже убивать не станешь?» — искренне удивился тот.
«О, нет, предпочту, чтобы ты жил, помнил и мучился».
«Вот видишь?» Советник удовлетворенно кивнул и расслабленно откинулся на спинку дивана. Будто бы не ему только что пообещали все мучения бездны еще при жизни.
А Трион бросил на меня какой-то недоуменно одобрительный взгляд. Словно уже слышал где-то подобное обещание.
«Замена тебе выросла вполне достойная».
«Трэш! Слушай ты, белобрысая ехидна!» — прошипел я. «Если ты полагаешь, что меня можно не принимать в расчет ввиду моей молодости, то подумай еще раз. Я все-таки Д'Орсвит!»
«Он тебе верит», — отозвался Трион и подарил мне усталую и неожиданно теплую улыбку. «Поэтому и радуется. Ты действительно повзрослел».
«Психи!»
— поморщившись, резюмировал я.
«Но вот с Лейной ты несколько переобщался», — ухмыльнувшись, добавил брат, а Сирин одобрительно кивнул.
«Расслабься, малыш. Это была вовсе не угроза, а предупреждение», — тихо произнес советник, как-то сразу становясь старше и печальнее. «Таким мне видеть его еще не доводилось».
«Мне, знаешь ли, тоже нравится твой брат. Иначе стал бы я тратить свое время на взлом защиты его апартаментов, чтобы поговорить без свидетелей и вправить мозги».
«Кстати, о взломе мы с тобой еще потолкуем», — флегматично отозвался хозяин покоев.
«Угу, куда я денусь?» —
вздохнул блондин и неожиданно серьезно добавил. Придется мне присматривать за тобой. Вынужден констатировать, что живу среди безумцев. Поскольку драку явно решили то ли отложить, то ли вообще отменить, я слегка расслабился и предпочел занять позицию наблюдателя. Подхватив из вазы с фруктами спелый плод остака, впился зубами в кисло-сладкую хрусткую мякоть и устроился в кресле напротив Рошера. Пожалуй, стоит временно забыть о моей неприязни и послушать, что скажет этот хитрый мерзавец. Не знаю, почему Сирин здесь, но, похоже, сейчас он на нашей стороне. Советник явно заинтересован в Трионе и даже не скрывает этого. А значит, нужно попытаться использовать его в этой ситуации, раз уж не удается избавиться. Похоже, намечается крайне интересная беседа. Лейна. Чихнув, я еще раз мысленно прокляла своих друзей-приятелей, бросивших меня в этом забытом всеми богами пыльном архиве. Нет, умом я понимаю, что здесь идеальный для хранения всяких древностей микроклимат, и никакой пыли нет. Но мне этот воздух кажется слишком сухим, раздражая носоглотку и рождая постоянное желание то ли чихнуть, то ли выпить что-нибудь холодненькое. Вздохнув, я снова создала пару полупрозрачных ступенек, чтобы добраться до верхнего стеллажа с информационными кристаллами небесно-голубого цвета. Конечно, можно было бы туда слевитировать, но делала я это еще крайне неуверенно. И стоило забыть о концентрации, тут же летела носом вниз. А нужные мне кристаллы, в которых была записана история становления Совета 13, начавшаяся после отречения последнего императора Эдема, как назло, находились именно на верхних полках. Тщательно, я бы даже сказала, любовно подчищенная история. Хотя иногда, крайне редко, попадались совершенно неотредактированные хроники, настоящие сокровища. Но большая часть... Уж слишком празднично плакатными были заложены в них сведения, напоминая не столь отдаленное прошлое моей собственной родины. Любой, кто не поленился бы включить мозги, при прочтении данной информации понял, тут явно что-то не так, и сделал вполне очевидный вывод. Он видит только то, что ему хотят показать. Ну не может все быть так радужно в мире, где отгремела гражданская война. Даже если в большинстве кристаллов ее называют не более чем легкими волнениями и недовольством. Кстати, забавный факт. Именно после этих волнений большинство глав выживших домов перевезли свои поредевшие семьи в собственные ареалы, оставив на Эдеме только представительство.